«Прощай, Швейка!» Рассказ Риммы Лавочкиной читает автор. Швейная фабрика казалась мне веселым местом. В нашем городке ее по-свойски называли «Швейкой». Когда-то она была еще и текстильной фабрикой, а во время войны шила и парашюты, и нижним бельем не брезговала. Теперь же «Швейка» славилась женскими и детскими пальто и шубами. Моя бабушка работала завскладом на этой фабрике, и мне повезло в роли бабушкиного хвостика познать ее изнутри. Когда я впервые пришла на фабрику, мне было года 4. «Мальчик, как тебя зовут?» — улыбались ситцевые женщины. «Я не мальчик!» — возмущалась я боском. «Не мальчик?» — удивленно вскидывались они к бабушке, державшей меня за руку. «Внучка!» — подтверждала бабушка. Швейниц сбивала с толку солдатская звездочка на моей цигейковой шапке. Черная меховая шапка с резинкой, закидывающейся на голову, с притороченной солдатской звездой во лбу, досталась мне по наследству от соседского мальчишки. Звезда пришлась мне по сердцу. Мне нравилась и ее округло-острая форма, и видное место на лбу написано. Вскоре к девочке с солдатской брошью на шапке фабричницы попривыкли и стали приносить в бабушкину каморку подарки для внучки. Яркие лоскуты кремплена, искусственного меха, трикотажные цветочки, украшавшие ворот пальто, бракованные игрушки. Из остатков меховых лоскутов в одном из цехов наладили выпуск мягкой игрушки, а первые экспериментальные игрушки доставались мне. Они были страшненькими и неказистыми. Вместо глаз и носа лаковые кожаные кружочки. Вскоре я стала обладательницей множества корявых черных чебурашек, перекошенных котов и плоского зайца с придурковатыми глазами. Словом, игрушки у швейной фабрики получались неважнецкие. Лоскуты были черно-белыми, поэтому только пингвины и удавались экономной швейке. Однако ее по-советски добротные драповые пальто сметались с прилавка. Бабушкино место работы было в самом конце фабрики. Она принимала на склад ткани. Бабушка весело командовала дюжиной запойных мужиков в голенастых кирзачах. Они переносили на спинах огромные тюки, а бабушка записывала количество тюков и обустраивала ими гулкое пространство холодных складов. Но чаще я видела бабушку за столом, сосредоточенно щелкающей на счетах. Иногда по громкоговорителю ее куда-то вызывали. Я ликовала. Во-первых, моя бабушка тут же становилась фабричной знаменитостью. Я же имела возможность путешествовать за ней хвостиком через многочисленные цеха и коридоры, по пути заглядывать в углы, забредать в укромные закоулки, наблюдать за работой швей и подслушивать их мимоходом. Бабушка не разделяла моего восторга от фабричного громкоговорителя и немного переживала, когда ее имя звучало столь угрожающе громогласно. И все же бабушка частенько брала меня с собой на работу, особенно когда в детский сад я уже не ходила, а оставлять младшеклассницу дома одну она еще не решалась. Поэтому до начала уроков второй смены в моей школе я была при ней. На фабрике я делала домашнее задание. Больше всех фабричных мне нравились грузчики. Они ходили в обтерханных серых ушаночках и ватниках. На каждом зияла печать закоренелого алкоголика. Но если женщины-алкоголички становятся близнецами, курносят и опухают, то мужики оставались каждый при своем добродушном лице. В промежутках между разгрузками они шумно рубились в дурака и рассказывали друг другу матерные анекдоты, с удовольствием выкручивая фигуры из подвернувшейся матерщины. Чем заковыристей это выходило, тем громче был взрыв дружного гогота. Казалось, и анекдоты, и карточная игра были лишь поводом к этому веселому словотворчеству. Когда я заходила в примороженную коптерку, грузчики шикали друг другу: «Ша, ребенок!» Но минут через пять привыкали ко мне и продолжали хохотать и материться, но уже потише. Периодически самый благопристойный спохватывался и стыдил товарищей, но все понимали, что я своя, и тихонько щелкали меня заскорузлыми ногтями по металлической звездочке. Я всегда чувствовала, что нравлюсь грузчикам. Мужики припасали для меня карамели, улыбались, шутили и любовались мной. Они тоже были мне симпатичны. Грузчики обитали со своим завскладом, моей бабушкой, в одном помещении. Это была небольшая пристройка к длинному складскому ангару с желтой лампочкой и длинной чугунной гармонью батареи. Здесь помещалось лишь два стола. Один бабушкин с ее затрепанными амбарными книгами и счетами. Никто никогда не садился на ободранный бабушкин трон. Другой стол грузчиков. За ними они пили водку и играли в карты. Когда приезжал грузовик с египетской пирамидой белых блоков, грузчики покорно следовали за бабушкой к одной из дверей огромного склада. Они по очереди подставляли спины под огромные тюки, переваливаемые из грузовика, и, пошатываясь на полусогнутых, тащили их в гулкий сумрак. Самые веселые мужики умудрялись шутить и под тяжелыми баулами. Я любила и эти склады, казавшиеся мне бескрайним пропыленным миром, горы предгорий и белые упругие тюки, и даже их названия: ватин, сорочка, марля, бязь. Огромные блоки складывались друг на друга до самого потолка. Я, играя в горную козочку, прыгала по ним, но взбираться на самый верх мне было настрого запрещено. Горные хребты были хрупки, и в любой момент мог начаться камнепад. Мою бабушку эти веселые мужики обожали и всячески выражали ей свое уважение. В бабушкином кабинете коптерки, как называли его грузчики, стоял плотный и непроницаемый кумар от Казбека и Беломора. Но едва в помещение входила бабушка, а за ней вкатывалась я, как грузчики проворно распахивали дверь и, размахивая ватником, выгоняли на улицу сизый дым. В комнатке воцарялась прогорклая стынь. Недокуренные сигареты, безжалостные, брезгливо, как гусеницы, задавливались на блюдце. Бабушкино имя-отчество они произносили нараспев, бархатными голосами, блаженно улыбаясь. Эти огромные мужики ни в чем ей не перечили. Моя же бабушка, хоть и ходила среди них королевишной, но всегда была очень доброй, и с грузчиками ей было просто. В коптерке царил ее женский культ. Меня же грузчики повадились подразнивать сватовством. Почти каждый из них имел сына примерно моего возраста. «Вот подрастешь, малеха!» – подначивал грузчик Иван. «Познакомлю тебя со своим Андрюхой. Он парень ладный, тебе понравится». «Больно нужен мне ваш Андрюха», — капризничала я. «Почему же? Он у меня красивый. Подрастет, девки за ним косяками бегать будут». Этот-то довод меня и не устраивал. «Да он у вас дурак». «Почему же дурак? В школе без троек учится. Вот подрастет, я вас познакомлю. Может, еще моей невесткой станешь». Но я фукала и гордо воротила нос. «Она за моего Сашку пойдет», — подхватывал нанаец Василий. «Не понравится мне ваш Сашка», — продолжала я привередничать. «Да ты ж его не видела, я тебе фотографию принесу». «Так он у вас на фотографии узкоглазый». «Это точно», — добродушно погагатывали мужики. Обычно вызов к разгрузке прерывал неугодное моей душе сватовство. После работы грузчики домой не торопились. Посыльные проносили в закромах своих раздутых телогреек пузыри с беленькой, дешевым вином и закусью. О прошедшем кутеже мы с бабушкой узнавали на утро по многочисленным опорожненным бутылкам, луковой шелухе и засохшим селедочным скелетом в тарелке. Бутылки собирались под столом, и, придя утром на работу, отекшие, хмурые грузчики трамбовали посуду в авоське, но никогда не сдавали. Мне даже казалось, что они стеснялись ее количества. Когда же звякающие авоськи угрожали попасться на глаза начальству, мужики подружески дарили их бабушке, с тем, чтобы та сдала их поскорее от греха подальше. Полные авоськи бутылок сдавались в нашу с бабушкой пользу. Так посредством пустых бутылок грузчики подкармливали меня шоколадными конфетами. В 15 лет я была самодовольной девицей. Глядясь в зеркало, мне нравились и симпатичная мордашка, и ладная фигурка, тонкие руки и ноги. Все было новеньким, стройным, ловким и не скрипело. И вот в этом самодовольном возрасте я снова оказалась на фабрике, но уже в солидном звании контролера ОТК. Не то чтобы мне нужны были деньги. Их важность проявлялась для меня еще неотчетливо, но я захотела попробовать поработать на любимой фабрике. Почему бы и нет? Месяцок из долгих летних каникул. Мне, не скупясь, сразу же дали солидную должность контролера ОТК. Один из небольших цехов швейки взял подряд на пошив рабочих рукавиц. На мой взгляд, это было сложное изделие из плотной ткани с подкладкой. Задачей контролера было сидеть над бездонным ящиком рукавиц и искать брак. То есть каждую рукавицу выворачивать наизнанку, просматривать, проверять швы, место, где строчка сползает или вовсе не прострочено, помечать мелом и разносить по швеям на доработку. Остальное шло в ящике с готовой продукцией. Первые 3 часа это дело казалось мне вполне увлекательным. Но к концу рабочего дня я уже считала минуты до выхода из постылого гремящего цеха под летнее солнце. Теперь фабрика не казалась мне, как в детстве, ласковой и веселой. В обед я вместе со всеми ходила в рабочую столовую. И ненадолго в гудящей толпе чувствовала себя рабочим классом, спешащим вместе со всем своим коллективом в светлое завтра. Необходимо единицей в большом и важном деле. Но как только я занимала место у ящика, то ничего уже не прельщало меня. Я с удивлением взирала на бессловесных швей, склонившихся у машин, и размышляла о той силе, которая заставляет их быть живыми механизмами по доброй воле и за дня в день миллион раз выполнять одно и то же заученное движение. Мне казалось, что мир сошел с ума. Сошли с ума все эти потухшие, обессмысленные женщины, считающие дни до выходного, до отпуска, до пенсии, до смерти, как до избавления. Да и сама я не чаяла дождаться конца июня, чтобы сбросить с себя это добровольное рабство. Уйти посередине месяца мне и в голову не приходило. Однажды, почуяв себя винтиком в общей системе, я теперь считала и себя обязанной приходить к своему ящику к 7 утра и по много часов пялиться на рукавицы. Но к концу рабочего дня время становилось тягучей, тяжелой смолой. Я возненавидела ни в чем не виноватую швейку. И все же в глазах швейниц я была ребенком. Они улыбались мне, кивали, щадили. Я же все более недоумевала, глядя на их согбенные спины и измученные улыбки. К 15 годам я уже умела выражать свои чувства в стихотворной форме. Здесь, на фабрике, я научилась рифмованно бунтовать. Минуты считаю, считаю минуты, тягучее время застыло, как будто. Рифмовала я под тыгдым швейных машин. И с каждым днем мне становилось все яснее, что ни на какую фабрику после школы я не ногой. Уж лучше вообще не жить. Мои длинные фабричные вирши оканчивались невразумительно и изумленно. Вы гасите души, тупее, толстее. Мне вас не судить, работящие швеи. Простите меня за скупое участие. Трудом вы сильны. Разве это не счастье? Но все мое существо громко и ясно отвечало на этот вопрос. Не счастье, не счастье, не счастье. Дождавшись июля, я безо всякой радости сгребла в пригоршню полагавшиеся мне 80 рублей и навсегда распрощалась, как с детством, с любимой швейкой.